Замечательная презентация по поводу нашей лекции. Да, это вот вам пример страницы из Ленинградского кодекса. Так, давайте, знаете что, чтобы у нас была полнота картины, я сейчас покажу в свой кабинет и принесу вам Септуагинту, еврейскую Библию. Мы приобщили. Скрупулезная методика копирования рукописи, они не считали древние рукописи чем-то таким очень ценным. И новая рукопись, да, считалась более ценной, чем древняя, потому что полностью ее копировал. Ну, я говорил, у них были целые специальные методики по, так сказать, избеганию ошибок в рукописи. И поэтому вот самая древняя полная рукопись Ветхого Завета, которая у нас существует на языке оригинала древнееврейского, это Ленинградский кодекс. Находится он, как я сказал, в РНБ в Санкт-Петербурге. Ну, кодификация происходила в советские годы, поэтому он стал ленинградским. Кодекс ленинградский, собственно говоря, Библия Хебрайка Штутгартенси – это, так сказать, воспроизведение Ленинградского кодекса, по большому счету. Вот с некоторыми критическими поправками. Происходит эта рукопись из семейства Бен Ашеров. Были такие товарищи, которые занимались переписыванием рукопись. Датируется 1008-1009 годом. Более древних полных рукописей не сохранилось по причине того, что их просто, ну, не уничтожали, их хоронили. Их прям, то есть вышедшие из употребления, пришедшие в негодность рукописи, их складывали в специальные, так сказать, ящики и хоронили в земле с почестями, да, торжественно. Вот, поэтому более древних и полных рукописей не сохранилось. Это значит библейский еврей. Вот это вот поинтереснее. Это арамейский язык. Язык родственный еврейскому. Язык арамейский, он же язык халдейский. Это язык, на котором разговаривали в Вавилоне. Да, когда евреев переселили в Вавилон, и 70 лет они выходили из Вавилонского плена, арамейский язык стал языком повседневного общения, а древнееврейский язык постепенно отмирал, да, ко времени Христа, да, арамейский язык стал языком, языком мертвого. Это язык синагоги, язык молитвы и язык священного писания. Говорили повсеместно на арамейском языке. Вот молитва «Отче наш» на арамейском языке, скорее всего, оригинальный язык для этой молитвы, потому что Господь наш Иисус Христос в своей простой обыденной жизни пользовался арамейским языком. При этом арамейский язык до недавнего времени считался мертвым. Однако в 70-х годах 20 века в Сирии была найдена небольшая группа деревень, жители которых говорили на арамейском языке, на языке Иисуса Христа. Вот. Так что язык арамейский жив до сих пор, вот. Но, к сожалению, последние события, связанные с исламом, Алюле, где, так сказать, находятся вот эти вот небольшие поселения. В основном Сирия – это арабская республика, там арабский язык основной, но буквально несколько тысяч человек сохранилось, которые говорили на арамейском языке. Проходите. Вот родной язык Господа Иисуса Христа. Это язык древнегреческий, третий священный язык для священного писания Ветхого Завета. Да. Значит, в чем сложность, о чем я говорил вам, да, что касается еврейского языка, да, еврейский язык, он консонантный. Все буквы только согласны. Читать такой текст достаточно сложно. И вот вы можете видеть, да, большое количество значков, точечки, черточки вокруг и внутри букв. Это значки для обозначения гласных и для ударений, для акцентуации, которые разработали масореты. Почему библейский текст Ветхого Завета, а еврейский, он еще называется масоретским, да? Потому что разработали вот эту систему масоретов. Значит, греческие папирусы тоже очень тяжело читать, потому что... Так, давайте на минутку выключу текст. Свет. Просто плохо видно. Да, это хорошо. Вы видите, да, писались слова без пробелов и только заглавными буквами. Ну да, попробуйте какое-нибудь там предложение написать без пробелов и заглавными буквами. Да, для того, чтобы читать такие тексты, нужна тоже определенная сноровка. Дальше идем. Вообще, откуда взялось письмо на Древнем Ближнем Востоке? Вот считается самое первое письмо, финикийское, его нельзя назвать алфавитом в строгом смысле слова. Да? И вот посмотрите, слева финикийское письмо, справа палиеврейское. Вот. Для неспециалистов отличить такое письмо практически очень сложно. Да, это ориентировочно 13-12 век до нашей эры. Да? Затем вот таким вот образом буквы финикийского алфавита слева, а справа буквы современного иврита. Да? Постепенно происходило изменение формы буквы. Да, и переход, так сказать, приближение к более нам знакомым формам. Одновременно с древнееврейским языком из того же финикийского алфавита развивалось письмо греческое. Вот таким вот образом тоже можно увидеть. Причем происходило в том числе и зеркальное отображение большинства, вы видите, да? Потому что греки, они в определенный период развития своей письменности начали писать слева направо, как это нам привычно, и буквы тоже зеркально отобразились. Что касается материалов для письма. Основных материалов для письма, на которых держатся рукописи Священного Писания Ветхого Завета и Нового Завета, их два. Это папирус и пергамент. Папирус – это материал очень распространенный, дешевый. Главное его достоинство – дешевизна и распространенность. Главный минус – это недолговечность и непрочность. Делался он из тростника. Для тенила рос папирусный тростник, который имел трехгранный ствол, да, который вот таким вот образом рассекался и затем укладывался продольно, перпендикулярно и затем рассовался с клейкой прослойкой, получался такой вот листик. Вот, но, к сожалению, он достаточно непрочный, недолговечный, боится всякого рода жучков, вредителей, и боится воды. Поэтому все папирусы, практически, которые, большинство папирусов, которые сейчас известны науке с текстами Священного Писания, это папирусы из египетской или иудейской пустыни. То есть в сухом, жарком климате вот они сохранялись. Во влажном климате папирус очень быстро рассыпался. Это пергамент. Это уже более плотный, более долговечный материал, но при этом очень дорогой. Очень дорогой, потому что изготавливался он из особого образом выделанной шкуры животных. Что на одну большую книгу могло уйти целое стадо. Поэтому это был очень дорогой материал. Но главный его плюс, конечно же, это долговечность и прочность.
Он же из кожи делался.
Он выделывался из кожи животных. Книги в своем первоначальном виде выглядели не в виде сшитых тетрадок, да, как мы привыкли, а в виде свитков, которые наматывались на две скалки. Но, собственно говоря, в еврейской традиции до сих пор, да, Священное Писание в синагогах выглядит именно в виде таких вот свитков, где с одной скалки сматывается, на другую скалку наматывается, и нужный столбец прочитывается. Столбцы помещены поперек свитка. Да? Привычный нам вид книга приобрела тоже благодаря Библии, но уже в христианскую эпоху, когда христианам, допустим, в полемике с тем же самым иудеями необходимо было быстро найти тот или иной фрагмент Священного Писания, ту или иную цитату, гораздо удобнее было раскрыть привычную нам книгу, да, чем отматывать с одной скалки и заматывать на другую. Вот, поэтому можно предположить, что самые первые свитки, точнее, самые первые книги в виде кодекса возникли именно как книги Священного Писания. Но при этом, посмотрите, в самых древних кодексах сохранялась традиция писать столбцами. Да? Причем, чем древнее книга, тем больше столбцов. Наиболее древние книги, они имели 4 столбца. Вот это вот уже, видимо, 6 век, здесь 3 столбца, позже 2 столбца и, наконец, 1 столбец. Ну, в некоторых современных изданиях Священного Писания, как вы знаете, вот такая традиция, да, сохранение столбцов, она сохраняется. Она уже, конечно же, не несет в себе никакой такой функции, это чисто дань традиции. Да, вот это в виде кодекса. Где мы еще можем увидеть древнееврейские надписи? На посуде, на глиняных черепках, да, помимо Священного Писания, на гробе и глиняные черепки. Сохранилось огромное количество таких черепков, ну понятно, да, посуда бьется часто, и использовать обломок какой-нибудь тарелки в качестве записного листка очень удобно. Но чаще всего на таких вещах, на таких осколках записываются какие-то бытовые вещи, там, список покупок в магазин, долговая расписка там, но встречаются весьма интересные экземпляры, там, какой-то молодой человек приревновал девушку к другому, там пишет, я тебя там поколочу, там, подай себе на глаза, вот какие-то такие совершенно веселые вещи, которые, конечно же, для библейской науки, ну, абсолютно не интересны, это больше как памятник палеографии. Теперь, что касается переписывания книг, да, до изобретения печатного станка, все книги переписывались вручную, и существовало две традиции переписывания книг. Вот эта традиция, которую вы здесь видите, когда каждый писец копирует лежащую перед ним рукопись, позволяла сократить до минимума число ошибок. Он, текст стоит перед ним, он его переписывает, он на него смотрит. В частности, именно по такому принципу работали евреи при переписывании Ветхого Завета. Придерживались многих строгих правил. Например, там нельзя было макать перо в чернильницу и отводить взгляд от текста до тех пор, пока ты не допишешь слово до конца, чтобы там, не дай бог, какую-то букву не пропустил. Да? Главный плюс такого способа – минимизация количества ошибок. Главный минус – долго и, соответственно, дорого. Второй способ, вот, например, наш монастырский скрипторий на Руси, когда один человек читает, ну вот как я, да, вы сидите и пишете. Главный плюс, с одной рукописи сразу копируется несколько, да, не один к одному, а один там к 10, к 20 и так далее. Главный минус, увеличивается количество ошибок. Особенно если писцы плохо были знакомы с текстом. А если у читателя, у читающего еще проблемы были с дикцией, то там угодно. И при таком способе переписывания текстов, конечно, громадное количество ошибок, в разы превосходящее количество получаемых рукописей. Вот. Ну, некая реконструкция скриптория в Кумранском общине, как он мог выглядеть, да, потому что чуть-чуть позже я вам расскажу про Кумранскую общину, но считается, что одна из главных задач Кумранской общины выглядит переписывание текста, в том числе и священного писания. Вот масоретский текст, в том виде, в котором вы его видите, вот он на столе осел. Да. Письмо справа налево, да, и значки гласных букв, да, различные четкости, галочки, точечки и так далее. Мы все посмотрели, да, вот такая красивая рукопись Ленинградского кодекса, как я сказал, древнейшая из сохранившихся полных рукописей масоретского текста. Да, но сохранились, конечно же, гораздо более древние неполные рукописи. Библия Хебрайка Штутгартенсия, вот она, собственно говоря, побывала у вас на столах. Это Штутгартская еврейская Библия. Издание Штутгартского международного библиотека. Ну, международное библиотекарское общество базируется в Штутгарте, Германии, да? И они там издают эти издания. И частности, уже много переизданий. Не знаю, вот это вот издание у меня какого года? 97-го. Вот. Но издания у них там с 50-х годов идут, и до сих пор они передают. Сейчас они начали работу над, называемой Библией Хебраика Квинта, пятое критическое издание, но еще пока никак не закончено. Параллельно Иерусалимский университет издает критическое издание, но там по отдельным книгам, книга про Исаия вышла, то есть по целой обложке они почему-то не издают. Большой объем. Украинская Генеза. Удивительное место, в котором было найдено огромное количество новых видите, сколько тут всего было найдено, да? Различных рукописей. 19 век в синагоге города Каира в Египте решили сделать ремонт капитальный. И в процессе ремонта обнаружилось, что в стене, да, есть пустота. В ней находится маленькое помещение для складирования всяких ненужных вещей, всякого хлама. Да, называется такое помещение в синагоге Генеза. Туда складируют все, что не нужно, все, что жило своих, в том числе и старые рукописи туда складывали. И вот тут видно, сколько тут ящиков. Такого вот хлама пришлось разобрать исследователям, и в частности были обнаружены рукописи Священного Писания Ветхого Завета, отдельных книг 6, 7, 8 веков нашей эры, на 400, а то и на 500 лет старше, чем Ленинградский кодекс. Это середина 19 века. Отдельным особняком стоит так называемая Самаритянская Пятикнижия. Да, в палестинской автономии, сейчас этот город называется Наблус, в Библии он назывался Сихем, затем Самария, а затем в Евангелии от Иоанна он назван Сихарь, да, там беседа с самарянкой происходила, да, у колодца Иакова. Вот в этом городке Наблус, в Сихеме библейском, проживает небольшая этно-религиозная группа, которая называется самаряне. В силу ряда, сказать, причин, о которых мы будем говорить на наших дальнейших лекциях, она обособилась от иудеев в период Вавилонского плена, смешалась с языческими народами, от которых переняло некоторые языческие обычаи, в результате чего, вернувшись из Вавилонского плена, иудеи самарян не приняли, и между ними положилась вражда, да, которая отражена, в частности, в Евангелии. Да, иудеи с самарянами не сообщаются, помните? И жителям северной части Галилеи, да, северной части Святой Земли, для путешествия в Иерусалим приходилось дважды переходить реку Иордан, идти по другому берегу, чтобы не проходить через место, где проживали самаряне. Такой у них был прям бойкот очень серьезный. Да, Господь наш Иисус Христос, говорится в 4 главе Евангелия от Иоанна, вероломно нарушил это, пошел прямо в Самарию, общался с самарянкой, с женщиной. Вот, что же такое делится-то, да? Вот, и показал, что да, он выше всех этих стереотипов, да, и что пришел для того, чтобы всех людей спасти. Так вот, у самарян там, возле библейского Сихема Самарии, на горе Горизим находился свой храм, альтернативный храм Иерусалимского, в котором велись свои богослужения. Вот, ну, собственно говоря, сейчас они там проводят богослужения на развалинах этого храма на горе Горизим. И у них сохранился свой собственный кодекс, свой собственный извод Пятикнижия Моисеева. Первых пяти книг Библии, других книг они не признают, вот, которые имеют ряд своих особенностей. Например, к 10 заповедям Моисея добавлена 11-я заповедь о почитании горы Горизим. Да, и о том, что молиться должны горе Горизим. Ну и ряд других особенностей, которые больше, наверное, интересны палеографам, чем нам с вами. Но сам факт, что вот существует такой вот отдельный извод Ветхого Завета. Папирус Неша. Самая древняя рукопись Ветхого Завета на языке оригинала на сегодняшний день. В свое время, в середине 19 века, коллекционер из Англии по фамилии Нэш приобрел эту рукопись у бедуина. Размер ее высоту 9 см, ширину 5,5 см. То есть совсем маленький обрелочек. Здесь 10 заповедей из книги Исход. Сейчас это считается самой древней рукописью священного писания Ветхого Завета, которая известна сегодняшний день. Хранится в Британском музее в Лондоне. И особо нужно сказать о пещерах в долине Кумран. Это берег Мертвого моря, западный берег Мертвого моря. И тут у нас как раз есть карта. Это вот здесь. Безжизненная пустыня. И 1947 год. Только что провозглашено независимое государство Израиль. И в этом же 1947 году происходит величайшее открытие в истории изучения священного писания. Как всегда в таких случаях бывает, нужный человек в нужное время оказался в нужном месте. Значит, какой-то арабский бедуин в этих самых, в долине этих пещер, на берегах Мертвого моря, пас своих овечек. И вдруг у него одна из овечек потерялась, и он начал ходить по этой гряде пустынной и обнаружил пещеры. И подумал, вдруг моя овечка забежала внутрь. Ну, сам заходить он туда побоялся, он туда бросил камушек. Думая, что он сейчас отскочит от стены, и шум эхо, он испугает живот, и оно убежит. Но вместо звука отскакивающего камушка от стены, он услышал звон разбивающегося кувшина. Зайдя внутрь, он увидел вот это. Кувшины, полные свитков. В пещерах Кумрана обнаружено несколько десятков тысяч свитков, содержащих фрагмент около 400 произведений, львиная доля из которых – это тексты священного писания Ветхого Завета. Новость быстро облетела, так сказать, мировую общественность. Началась настоящая золотая лихорадка. Найдено было 11 пещер с этими самыми свитками. Бедуины начали там манипулировать. Они некоторые свитки рвали на мелкие кусочки, желая за каждый кусочек получить побольше, но потом убедили, что за целый мы дадим гораздо больше. В общем, в итоге в Иерусалиме появился целый огромный музей кумранских рукописей, который называется «Храм книги». И сверху это как вот эта большая скалка, да, на которой а внутри, на этой большой скалке, виден намотан самый большой свиток из найденных. Это свиток из книги пророка Исаии. Кумранские рукописи датируются 2 веком до нашей эры, тире 2 веком нашей эры. Разное время. Предполагается, что в Кумране существовала своя община ессейская, которая по каким-то причинам вошла в конфликт с священством Иерусалимского храма и ушла туда, обособилась. Помимо текстов Священного Писания, там известно несколько текстов, так сказать, внутренних, устав этой общины, правила, по которым она жила, некие, так сказать, сектантские их внутренние дела, вот, и известны некоторые апокрифические произведения. Среди кумранских рукописей были найдены некоторые еврейские оригиналы книг неканонических Ветхого Завета, да, которые не были известны науке. Например, книга пророка Баруха, некоторые другие книги неканонические, которые до этого были известны только на греческом языке, были найдены на языке древнееврейского. 151-й псалом неканонический, например, там присутствует. Это что касается Кумрана. Когда в 70-м году началось когда в 70-м году пал Иерусалим, да, в ходе иудейской войны был разрушен полководцем Титом. Да, вот эта община некоторое время еще существовала незаметно, но потом, видимо, и ее как-то ликвидировали, и перед ликвидацией, да, вот, люди, жители этой общины, позаботились о том, чтобы сохранить свитки, запрятав их в кувшины, герметично закрыв, и они пролежали там, ну, почти 2000 лет. Удивительная история, да? Благодаря этому мы сейчас имеем в 20-21 веке имеет свитки Священного Писания практически времен Господа нашего Иисуса Христа. Уникально, конечно, собрали, уникальная коллекция. Вот. Ну и крепость Масада, я тут ее тоже вставил, она там же, на берегах Мертвого моря.
Опа,
а вот это где, да?
Все.
Я боюсь, как бы он не это.
Он может, да.
Он может перегреться и... А, нет, 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 включается, да?
Включился.
Крепость Масада. Тоже последний форпост в 73-м году нашей эры пала. 3 года выдерживала осаду. Значит, повстанцы выдерживали осаду. Да. Римлян. Героически закончили они свое существование. Значит, когда, значит, поняли, что, так сказать, все, сил держать крепость больше нет, они совершили коллективное самоубийство, и когда ворвались римляне в эту крепость, значит, были поражены этим, да, сохранилось произведение, что там красного не было, сохранилось произведение Иосифа Флавия, иудейского историка, которое так и называется «Иудейская война», где подробно описываются ужасы вот этой войны. И Масада с тех пор стала таким, скажем так, символом. Все, все зелененькое загорелось. Стала таким символом борьбы евреев за национальную культурную независимость. И даже сейчас в армейской присяге в Израиле, да, она включает слова «А с Масада больше не пойдет». Или у них там такой священный символ. Ну, в руинах крепости Масада тоже были найдены рукописи Священного Писания, которые дополнили коллекцию храма книги, дополнили коллекцию уранских рукописей. Это все как это. Да. Теперь, что касается Септуагинты. Я вам ее тоже принес. Критическое издание Альфреда Ральфа, это уже более вам привычный текст на греческом языке. Вот. Как я уже в прошлый раз говорил, 4 век ознаменовался завоеваниями Александра Македонского, который дошел даже до Индии и подчинил себе весь Ближний Восток. И во времена Александра Македонского и после него греческий язык становится языком международного общения. Вот. В Александрии появляется... В Александрии становится столицей Египта, да, после его смерти.
Yeah.
И в Александрии появляется очень большая иудейская диаспора. И для нужд вот этой иудейской диаспоры, которая уже забыла родной еврейский язык, общаясь на греческом, а также для Александрийской библиотеки, да, которую Птолемеи скрупулезно собирали, как знаете, Академию наук того времени. Вот производится перевод Священного Писания Ветхого Завета с языка древнееврейского на языка древнегреческого. Вот, фрагмент рукописной рукописи. Простите за технологию. Фрагмент рукописного листа, хотел сказать, да. Послание Аристея – это главный источник предания создания Септуагинты. Сохранилось такое письмо, хотя некоторые, так сказать, описываемые в нем детали явно преувеличены, гиперболизированы. Современная наука все-таки склонна считать, что основные события в нем изложены верно. События такие, что египетский царь Птолемей Филадельф, да, для своей библиотеке, заказал перевод закона Моисеева на древнегреческий язык, который был выполнен в 285 году до нашей эры 72 переводчиками, 72 мудрецами, евреями, присланными из Израиля, ну, со святой земли, из Палестины, да, по 6 от каждого из колен израильских. И этот перевод, 72 было округлено до 70, этот перевод получил в науке название, да, перевод 70 толковников, интерпретацию Септуагинта Синьорум, или сокращенно просто Септуагинта. Да. Вот это одна из рукописей. Просто посмотрите. Это рукописный текст. Представляете? Какое благоговейное отношение к тексту. Да? Буковка к буковке. Такое чувство, как будто напечатано. Да?
Ага.
Это рукопись 4 века. Да, как вы видите, да, все согласны буквами, без пробелов. Вот. Это отрывок из Псалтирия. Да. Ну да, Галиасометак Эфранфомен Энси Агаписомени Мастусу и Перуранию. Что это возлюблю.
Господа Бога моего.
Не-не-не, Агаписомета. Возлюбим и возрадуемся в имени Твоем. Что-то такое. Да, это из Псалтири. Просто насколько благоговейное отношение у переписчиков, да, было к тексту, чтобы вот так вот буковку к буковке делать, осуществлять перепись текста. Так, это уже кусок гигзапла Оригена. Помните, мы с вами говорили, да, что такое гигзапла? Когда Септуагинта стала основным изводом Священного Писания христиан, евреи от нее отказались, отмежевались и создали свои альтернативные переводы на греческий язык Ветхого Завета. Вот. А Ориген, такой был замечательный человек, ученый в 3 веке, да, он в Кесарийской библиотеке составил гигзапу, шестистолбие, если на русский язык перевести, да, 6 столбцов, сейчас вот примерно так вот выглядел, да, еврейский текст еврейскими буквами, еврейский текст греческими буквами, перевод Акина, Симаха, 70 Феодотиона. Ну, для некоторых рукописей, как я сказал, еще существуют неизвестные нам 5, 6 и 7 источники Оригена, но какие еще переводы, которыми он пользовался. Но только для некоторых книг Ветхого Завета. Вот он сам. Да. И он составил эту огромную рукопись, 50 томов сопоставительных вот этих таблиц, которые, к сожалению, никогда полностью не копировались. Это титанический труд. Вот. Обычно переписывали только столбец Септуагинт, который использовался в церковном употреблении. Ну и, собственно говоря, поэтому до нас он только и сохранился. Кесарийская библиотека погибла во время арабских завоеваний в 7 веке. Погибла Септуагинта. Погибло гигзапла, сохранились только вот отрывки. Это вот в переводе Акилы, псалмы 102 и 103, кусочек, который хранится в Кембриджском колледже. Вот перевод Симмаха. Симмах, священное имя Божие, оставил без перевода, воспроизведя его палеоеврейскими символами. Да, там, где Септуагинт переводила как Кириос, да, Господь, то, что у нас переводится. Теперь, что касается древнейших рукописей Священного Писания, которые мы имеем на сегодняшний день на греческом языке, да, на еврейском языке. Это кодекс Ленинградский, на греческом языке это кодекс Синайский, видите, выполнен в 4 столбца, очень четкий, функциональное письмо, буквы как будто выполнены, как будто печатная. Значит, история Синайского кодекса начинается в монастыре Святой Екатерины на Синае. Есть такой замечательный монастырь древнейший, которому очень повезло, потому что Синай избежал всех средневековых ближневосточных разборок. То есть арабы, персы, турки как-то его в основном не трогали. Поэтому на Синае, в отличие от Палестины, от Египта, сохранилась удивительная библиотека. Да, сохранилась библиотека, в которой на самом деле найдено огромное количество очень древних, очень интересных рукописей. Синайская библиотека неоднократно становилась предметом, так сказать, интереса различных ученых. И вот, в частности, два ученых, Константин фон Тишендорф и епископ Порфирий Успенский, они занимались тем, что, так сказать, исследовали библиотеку Синайского монастыря. Епископ Порфирий Успенский, он был, конечно, для своего 19 века еще тем аферистом. Да, он ездил по всему Ближнему Востоку, древнему, по всем, значит, этим библиотекам. Книжки, которые ему нравились, он либо выкупал, либо пилил. Если ему не давали стырить книжку, он вырывал из нее пару листочков на память. Да, такой товарищ весьма интересный. И таким образом у нас в РГБ, в фонде Порфирия Успенского, осело несколько отдельных листов Синайского кодекса, которые достал Порфирий Успенский. Константин фон Тишендорф приехал в монастырь Синайский в 1870-е годы. Получает он, значит, рукопись, и тут видит, на полу стоит корзина с какими-то сброшенными туда листами, сваленными, спрашивает, что это такое. Он говорит, так это сейчас в печку монахи приготовили, мусор выбрасывает. Он внимательно изучает несколько листов, понимает, что перед ним очень древняя рукопись. Он так просит оставить это себе, и в итоге выясняется, что перед ним рукопись Священного Писания 4 века. Вот. Поискав по библиотеке побольше, он нашел еще несколько листов, порядка 300 листов. Ему удалось уговорить монахов вывести с горы Синай, от греха подальше, чтобы точно не сожгли. Вот. К сожалению, так сказать, выкупить он не смог. Ну и монахи не хотели продавать. И тогда он обратился к императору Александру II, российскому императору Александру II, с тем, чтобы он попросил, значит, монахов Синайского монастыря подарить эту рукопись Российской империи. И в итоге, в результате дарственной, эта рукопись попадает в Российскую императорскую библиотеку Санкт-Петербурга, ну, ныне Российская национальная библиотека Санкт-Петербурга, где она хранилась до революции. Изучалась, исследовалась. Затем было обнаружено еще несколько листов этого кодекса различными исследователями, которые осели в Лейпциге, в Германии. В советские годы судьба Синайского кодекса такова. В 1933 году по личному указу Сталина Синайский кодекс был выставлен на аукцион, потому что, так сказать, решили избавиться от пережитков эпохи царизма, от пережитков религии и так далее. В общем, выставлен он за 100 тысяч фунтов стерлингов. Было предложено купить Англию. Деньги на покупку Синайского кодекса в Англии собрали за один день. И в 1933 году Синайский кодекс за 100 тысяч фунтов стерлингов был продан в Англию и теперь находится в Британском музее. Вот такова его история. Ну, как я сказал, 6 листов остались в фонде Порфирия Успенского. Вот. Таким образом, большая часть Синайского кодекса оказалась в Британском музее, 6 листов лежат в РНБ, Несколько листов найдено на горе, в монастыре, на горе Синай, и порядка 50 листов в Лейпциге. История изучения Синайского кодекса – это удивительный пример того, как ученые различных стран, сотрудничая между собой, могут, так сказать, сохранить эту удивительную рукопись. Не знаю, сейчас у нас с интернетом сегодня были видны какие-то проблемы. Я постараюсь зайти, значит, силами ученых четырех стран – Англии, Греции, Германии и России – создан сайт Синайского кодекса, на котором выложен кодекс в хорошем разрешении, и из любой точки мира он доступен для изучения. Синаитикус. Кодекс Синаитикус. Вот этот сайт. Он четырехязычный, поскольку в четырех местах находится часть этого кодекса, да, монастырь Святой Екатерины Синай греческий, да, в России Российская национальная библиотека русский, Британский музей английский и Лейпциг немецкий. Вот на четырех языках действует этот сайт. И вот, пожалуйста, вы можете в любой точке мира открыть рукопись. Сейчас она подгрузится. Вот выбрать любую страницу. Ну, какие-то страницы сохранились хуже, какие-то лучше. И вы можете исследовать эту вот уникальную рукопись Священного Писания. Ну, допустим, потому что получше сохранилось. Что-то все не очень хорошо. Давайте что-нибудь из Нового Завета откроем. Евангелие от Матфея,
например.
Вот, пожалуйста, вот книга. Вот ее можно приблизить. Тут есть расшифровка. Вот, собственно говоря, здесь в отдельном окошечке, да? По столбцам. Так, можно как-то. Давно я не использовал. Мы со студентами на Ветхом Завете даже смотрели тут тексты. Зачем ты? Ты меня сохранил как картину. Спасибо. В общем, это самый удачный пример сотрудничества четырех стран по сохранению величайшей христианской святыни, да, древнейшего кодекса Священного Писания Ветхого Нового Завета на греческом языке, который вот существует, который доступен с любой точки мира. Сейчас по такому же принципу готовятся несколько проектов там, в Ватикане, в других местах, но вот Синайский кодекс – это такой пионер в этом смысле. Александрийский кодекс – это кодекс V века. Видите, уже три колонки, да, не четыре, как в Синайском, а уже три. Количество колонок с веками уменьшается. Александрийского кодекса судьба такая. Хранился он в Александрии вплоть до 16 века. В 16 веке, понимая, что кодекс – это в большой опасности от арабов и турок, ничего хорошего его не ждет, что спасти его в Египте не представляется возможным, Константинопольский патриарх Кирилл Лукарис дарит Александрийский кодекс английскому королю Карлу I. И так Александрийский кодекс попадает куда? В Британский музей, куда же, где Синайский, но только чуть пораньше. Благодаря этому Александрийский кодекс сохранился до нас, потому что те, так сказать, перипетии тонких отношений Ближнего Востока, которые были на протяжении последующих четырех веков они ставили под сомнение дальнейшую возможность сохранности этого кодекса. Ватиканский кодекс 1209. Весьма интересная книга. Начало IV века. Примерно ровесник Синайского кодекса. Мы не знаем, откуда он взялся в Ватиканской библиотеке. Просто в свое время, в конце 18 века, когда делали инвентаризацию, обнаружили на полке вот такой вот замечательный кодекс. Я думаю, что если в Ватиканской библиотеке поискать, там можно найти много другого всего интересного. Да, Ватикан у нас явно что-то скрывает, но кодекс 1209 он известен. Значит, считается, что Ватиканский кодекс 1209 и Синайский кодекс были... 1209 это его инвентарный номер. Да, просто Ватиканский кодекс известно несколько. Да, поэтому обычно вот говорят, вот, кодекс Ватикана 1209. Ну или просто называют Ватиканский кодекс, наиболее древний из тех, которые там есть. Считается, что... Значит, известно в церковной истории, что император Константин Великий повелел написать 50 экземпляров за счет казны империи, 50 экземпляров священного писания для церквей, новооткрывающихся церквей в Византийской империи. Считается, что Синайский кодекс и Ватиканский кодекс это как раз кодексы, которые в рамках этой, так сказать, акции, этой кампании были созданы. В начале первой половины IV века, 320-330 года. Так, теперь Торгум. Что такое Торгум? Мы с вами уже, кажется, говорили в прошлый раз, но напомню. Значит, ситуация такова. В V веке до нашей эры, когда евреи вернулись из Вавилонского плена и возродили Иерусалим, храм, богослужение, к сожалению, уже и древнееврейский язык, да, вышел из такого повседневного употребления и стал постепенно умирать. И Ездра, книжник и священник, при чтении закона Божия народу, столкнулся с тем, что народ уже не понимает текст на древнееврейском языке. И поэтому, священник Ездра создал вокруг себя круг людей, да, единомышленников, великую синагогу, которые в том числе занимались истолкованием священного писания для народа на понятном народу арамейском языке. Так возникли торгумы. Торгум это не совсем перевод. Это скорее расширенное переложение текста священного писания Ветхого Завета с языка древнееврейского на язык арамейский. Ну вот вы можете даже просто по объему увидеть. Да, здесь в центре, в рамочке, текст первого псалма, а вот вокруг это перевод и различные комментарии. То, что вошло в торгум. На арамейском языке такие торгумы составлялись до нашей эры и в начале нашей эры. Несколько крупных торгумов известно в еврейской науке используются. Торгум Понкилос, торгум Анафана. Пишита. Это самые красивые закорючки, которые я вам сегодня покажу. Священное писание Ветхого и Нового Завета на сирийском языке. Да. Эти закорючки я не осилил. С древнееврейским языком я еще как-то смог подружиться, но с этим нет. Слово пишита с сирийского переводится как простая народная. Пишита, вот такая вот рукопись великовая. Текст Священного Писания Ветхого Завета и Нового Завета создан и переведен, используется в Сирийской церкви до сих пор с 2-3 века. Там примечательно для изучение канона Нового Завета, например, в Пишите отсутствуют некоторые соборные послания, которые, видимо, в Сирийской церкви не были приняты как подлинные тексты Священного Писания Нового Завета. Это Пишите. что касается латыни. В первом веке нашей эры как такового перевода Священного Писания Ветхого и Нового Завета на латынь не существовало. Существовал подстрочник. Очень часто писались тексты, писался текст греческий с большим интервалом, а в интервал, как бы, нижней строчке помещался текст на латыни. Но где-то уже во втором веке из этого двуязычного текста, да, греческий текст убирался и писался текст только на латыни, который вошел в научный оборот под названием старолатинский перевод или Vetus Latinum. Да? Вы ее вверх ногами держите. Вот так, да. Так, и вот так. Сзади вперед. Они тоже пишут справа налево. Vetus Latinum или старолатинский перевод, который активно использовался в западной части Римской империи вплоть до 6-7 века. Римский папа Дамас санкционирует новый перевод Священного Писания на латинский язык. И блаженный Иероним Скридонский, кстати, первый известный в истории святой славянин, да, он происходил из местечка Стридона в современная Румыния. Блаженный Иероним приезжает на Святую Землю, поселяется в Вифлееме рядом с пещерой Рождества Христова и в течение 35 лет изучает древний еврейский язык и переводит заново Священное Писание Ветхого Завета с языка древнееврейского на язык латинский. И исправляет новозаветный текст Vetus Latinum. Вокруг блаженного Иеронима возникает, так сказать, кружок единомышленников, образуются два монастыря, мужской и женский, один из них до сих пор существует, прямо примыкает одной из тел базилики Рождества Христова в Вифлееме. Вот этой зимой нам посчастливилось побывать на Святой Земле, и мы по ошибке вместо пещеры Вифлеемских младенцев как раз попали в пещеру Иеронима, где он, собственно говоря, и осуществлял этот перевод на латынь. Этот перевод вошел в обиход под названием «Вульгата», что в переводе с с латинского языка означает «народно». И впоследствии этот перевод получил наибольшее распространение на Латинском Западе, а в XVI веке на Тридентском соборе католическая церковь в полемике с протестантизмом канонизировала этот перевод, признав его единственно точным переводом Священного Писания на латинский язык. И вплоть до середины XX века, до Второго Ватиканского собора, в католической церкви использовалось Священное Писание только в переводе на латинский язык, только в Вульгате. Вот вам издание Вульгаты. Однако, как и любой другой перевод, Вульгата на самом деле не лишена определенных, так сказать, недостатков и определенных ошибок. Но самая известная из которых связана, например, с вот этими вот рогами Моисея. Знаете, да, эту историю, да? История рогов Моисея, откуда это взялось? Значит, в книге «Числа», то есть нет, не в книге «Числа», в книге «Исход», да, описывается дарование Моисея 10 заповедей. И когда он после 40-дневного пребывания на горе Синай спустился к еврейскому народу, евреи не могли смотреть на него, потому что у него на лице отобразился отпечаток божественного света. Да, лицо его испускало свет. И он даже был вынужден покрыть голову платом, да, чтобы люди могли с ним общаться. Так вот, в переводе этого пассажа Иероним Скридонский допустил такую досадную ошибку. Значит, дело в том, что в еврейском языке слова «свет» и «рог» они омонимы. И вместо того, чтобы перевести «излучало свет лицо его», евреи не могли смотреть на него, потому что «излучало свет лицо его», блаженный Иероним перевел этот стих так, да, не могли иудеи смотреть на него, потому что рогатым было лицо его. Ну, впоследствии, конечно, эту очевидную ошибку заметили, но это же блаженный Иероним. Значит, поэтому, так сказать, убрать рога никто не лишился, но свет туда добавили. Рога света излучало лицо его. И поэтому в западной иконографии Моисей изображается с двумя такими вот пучками света, исходящими из головы Моисея. Это вот такой вот пример досадной ошибки. Рава Хубану, может, что тут можно сказать? Да? Никто от ошибок не застраховал. Просто вот это к вопросу о том, что никакой перевод, да, канонизировать невозможно, потому что единственным правилом по отношению к оригиналу может быть только сам оригинал. Да? Так, ну у нас уже закончилось, тогда про Кирилла и Мефодия и про славянскую Библию мы с вами поговорим в следующий раз. Да? На этой ноте я с вами закончу. Большое спасибо вам за внимание. Давайте.